Так, ну что же, значит, мы с вами занимаемся по-прежнему, у нас метаистория раннего христианства. Значит, ну, сразу, значит, еще раз должна оговориться, как уже много раз я говорил, что мы не занимаемся проповедью христианства. Мы не занимаемся, мы не преподаем христианское вероучение, мы занимаемся метаисторией. Поэтому, значит, то, что мы, вот, то, что нам видно, это вот может не совпадать где-то вот с чем-то. Вот. Значит, да, ну что я вам еще хочу посоветовать, потому что курс этот у нас будет, ну, на мой взгляд, очень интересный. Это, ну, я вам советую перечитать Даниила Андреева, вот хотя бы начало, начальные главы, там, где он как раз вот, так сказать, и о христианстве говорит, о христианской церкви, о метаистории, что это такое, ну, вот, и хотя бы первые главы. Я понимаю, что так его читать тяжело и сложно, но там вот, вот, ну, это, собственно говоря, его никогда... как бы не лишнее перечитать. Вот, значит, ну, что значит, мы говорим христианство. Когда мы говорим христианство, мы можем говорить как о христианской церкви, о церкви как организации, так и о христианском учении, о вероучении. В предыдущем курсе лекции мы в основном рассматривали драматическую историю начала формирования христианской церкви, именно церкви как организации. Но история формирования христианского учения была не менее драматичной. И вот в этой части курса мы будем заниматься именно этим. Значит, ну и что, само христианское вероучение мы изучать не будем. Кому интересно, для этого масса всяческих источников существует. Вот. А мы занимаемся метаисторией раннего христианства. И вот сейчас будем заниматься темой христианское учение. Ну, что такое вероучение? Вероучение – это то, во что верят, чему учат и что исповедуют. Прежде всего, следует сказать, что в настоящее время существует несколько основных версий христианского вероучения. Я думаю, что это все знаете, но я тебе еще повторю. Кто-то, может быть, и не знает. Значит, существует православие, католицизм и протестантизм. Внутри каждой из них множество подразделений, ну и также то, что это гораздо более мелкие группы, то, что принято называть сектами. Значит, сначала давайте определим основные понятия, с чем мы, собственно говоря, с вами будем работать. Ну, вы знаете, я люблю, чтобы все было четко, я люблю определения. Поэтому все определения я сейчас вам дам, основные определения, нужные нам, я сейчас дам. Значит, что такое церковь? Церковь. В общем смысле, это организация последователей той или иной религии на основе общности вероучения и культа. Это организация, ведущая религиозной жизнью, ну или религиозная община. Ну, в частности, когда мы говорим о ранних христианских церквах, там это, собственно говоря, вот, как правило, это еще религиозная община. Вероучение. Вероучение – это совокупность вероучительных определений, так называемых догматических положений веры. Это главный критерий, по которому проводится дифференциация между вероисповеданиями. Но этот термин, как правило, употребляется для описания специфики трактовки основных положений в различных направлениях христианства, либо для обозначения христианской догматики в целом, вероучения. Догмат. Ну, по-гречески, по-древнегречески догмат – это мнение, решение, постановление. Так вот, догмат – это утвержденное церковью положение вероучения, объявленное обязательной и неизменяемой истиной, не подлежащей критике, не подлежащей сомнению. В христианстве термин «догмат» в собственном значении обозначает теологическую богооткровенную истину, содержащую учение о Боге и его домостроительстве, которое церковь определяет и исповедует как неизменное и непререкаемое положение веры. Вероисповедание или конфессия. Ну, я часто употреблял слово конфессия, вот, значит, это синоним слова вероисповедание. Ну, на латыни конфессию это как раз исповедание и есть. Значит, конфессия – это особенность вероисповедания в пределах определенного религиозного учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого вероисповедания. Например, в христианстве в церкви в исповедании употребляются разные символы веры. В христианстве церкви в исповедании, употребляющие разные символы веры, образуют разные конфессии. В общем значении слова термин «конфессия» является синонимом определенного направления в рамках определенной религии. Ну вот, как бы основные, которые нам понадобятся в течение этого курса, понятия четкие. Но это все я выложу в интернете, текст, так что это, вот, значит, можете не запоминать сразу, не мучиться. Значит, прежде чем мы будем подробно говорить о раннем христианстве, посмотрим, как выглядит христианская церковь в наше время, что она собой представляет. Существует три основных направления христианства – православие, католичество и протестантизм, в рамках которых множество различных конфессий. Православие включает в себя автокефальные православные церкви и старообрядчество, основное направление которого – старообрядчество, поповство, беспоповство и беглопоповство. К православию близки древние восточные церкви. Группа древних церквей восточного христианства, признающих постановления и исповедующих вероучительные догматы только трех вселенских соборов. Ну, о вселенских соборах будем говорить немножко попозже. Значит, это древние восточные церкви, их много. Это Ассирийская церковь Востока, Армянская апостольская церковь, Коптская православная церковь, Эфиопская православная церковь, Эритрейская православная церковь, Сирийская православная церковь, Маланкарская православная церковь. Видите, какое большое разнообразие только православных. В римско-католическую церковь входит еще и старокатолицизм и так называемые католики восточных обрядов, отличающиеся литургическими обрядами. Это 15 крупных и много более мелких церквей. В протестантизм входит примерно столько же крупных церквей, то есть около 15, в том числе кальвинизм, пятидесятничество, баптизм, англиканство, лютеранство и так далее, и много более мелких. В настоящее время число приверженцев христианства во всем мире превышает 2 миллиарда человек. 2 миллиарда человек. Вся численность населения Земли на сегодня около 7,5 миллиардов человек. Значит, из них 2 миллиарда примерно приверженцы христианства. При этом в Европе, по различным оценкам, от 400 до 550 миллионов христиан, ну, точно цифра не определена, в Латинской Америке около 380 миллионов, в Северной Америке от 180 до 250 миллионов, из них в Соединенных Штатах от 160 до 225 миллионов, в Канаде 25 миллионов христиан. В Азии около 300 миллионов христиан, в Африке 300-400 миллионов, в Австралии 14 миллионов. Так распределяется по всему миру христианство. При этом приблизительное число приверженцев различных христианских конфессий. Православных около 300 миллионов. Из этих 2 миллиардов православных около 300 миллионов. Католиков около 1 миллиарда 150 миллионов. То есть больше миллиарда католиков. Протестантов около 426 миллионов, в том числе, значит, вот много там протестантов, разных протестантов, значит, из них 105 миллионов пятидесятников, около 88 миллионов англикан, около 75 миллионов пресвитериан и близких к ним течений, 70 миллионов методистов, 70 миллионов баптистов, 64 миллиона лютеран, 16 миллионов адвентистов седьмого дня. В православии, значит, всего православия и православных я сказала около 300 миллионов, из них приверженцев автокефальных православных церквей, ну то есть вот таких основных, от 240 до 300 миллионов, ну по разным подсчетам, приверженцев древневосточных церквей около 70-80 миллионов, в том числе последователей Армянской апостольской церкви около 9 миллионов. Вот. Значит, по оценкам, в начале нашей эры на Земле жило от 200 до 300 миллионов людей. Тысячу лет назад в полтора раза больше. В 1800 году порядка миллиарда. В 1900 году порядка полутора миллиардов. В 2000 году 6 миллиардов. Сейчас около 7,5 миллиардов людей. Значит, при этом, ну, численность христиан в первом веке точному учету не поддается. Существуют разные совершенно данные, различающиеся просто на порядок. Значит, есть данные, что подсчет конец первого столетия, то есть как раз вот когда тот период, который мы, первый век, который мы с вами сегодня будем рассматривать. Значит, по некоторым данным, их порядка 144 000 человек было к концу первого века христиан. По другим данным, порядка 1 000 000 человек. Но существует мнение, что и те, и другие цифры существенно преувеличены. Потому что, ну, там точного подсчета, естественно, быть не могло. А те подсчеты, которые проводились, там могли быть тоже очень большие неточности, потому что, ну, мы с вами историю немножечко проходили и знаем, что там были периоды, уже в первом веке были периоды очень серьезных гонений, и многие могли сначала как бы христианство принимать, потом от него отказываться, поэтому, значит, точную цифру сказать нельзя, но, по крайней мере, вот не очень много, скажем так, по сравнению с тем, что имеется сейчас. Вот. Но это, вот, так сказать, такие статистические данные. Мне кажется, это достаточно интересно представлять себе, что было и что есть сейчас. Вот, ну, теперь, собственно говоря, уже к теме. В раннехристианской церкви точного аналога термину «вероучение» не существовало. Не существовало, естественно, и каких-либо догматов. Первоисточников основополагающих положений, так сказать, истин веры рассматривалось переданная тайна апостольское предание. Апостольское предание в связи с этим воспринималось как предание истины, под которым понималась не только сумма информации, исходящей от апостолов, но и в более широком смысле полнота благодатной жизни во Христе, харизматическое помазание истины, которое получено в день Пятидесятницы, ну, мы про это с вами говорили, и которое христиане обретают в опыте веры. Ну вот, значит, я процитирую вам первое послание Иоанна, апостола Иоанна. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, от Христа, у вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто-то учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Вот это по поводу вот источника вероисповедания. В самих посланиях апостолов о важности преданий как вероучительных источников говорится: «Братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». И другая цитата: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Это послание апостола Павла. Первое послание, первое, что я прочитал, первая цитата из второго послания к Фессалоникийцам. А вторая цитата – это из первого послания к Коринфянам. Вот, то есть, значит, в ранней христианской церкви еще пока вероучение не сложилось, догматов еще сначала не было. Было только вот предание, которое передавалось апостолами. Я конспективно напомню основные события начала распространения христианства. Значит, вот первый век обычно называют апостольским. По преданию, после Пятидесятницы апостолы, на которых снизошел Святой Дух, недолго оставались в окрестностях Иерусалима. В Иерусалиме как раз начались гонения на христиан. И, направляемые Духом Святым, отправились на всемирную проповедь. Первоначально они проповедовали почти что исключительно в иудейской среде, обычно в синагогах, и христианская церковь в первый период истории апостольского века была церковью чисто иудейской, поэтому в ней не возникало и не могло возникнуть иудейской проблемы. Сущность иудейской проблемы, которая встала перед церковью в последующие годы, заключалась в том, нужно или не нужно обязывать вступающих в церковь язычников соблюдать закон Моисеев. Ну, то есть суббота, обрезание, пищевые ограничения. В течение первого периода в церкви язычников не было, и вопрос об условиях их присоединения не вставал. Однако миссия апостола Павла и Варнавы показала, что для успеха проповеди не следует связывать обращаемых язычников иудейским законом. Ну, мы с вами это все проходили, я все это рассказывала. Так, для решения этой проблемы в 49 году в Иерусалиме был создан апостольский собор, на котором было решено, что соблюдение Моисеева закона не обязательно для христиан, так как спасение в христианской церкви совершается благодатью Господа Иисуса Христа. Но не все были согласны с решением апостольского собора. Партия христиан из иудеев фарисейского направления, поставившая вопрос о необходимости для спасения соблюдения и Моисеева закона, осталась при своем мнении. Так называемые иудействующие образовали раскол эвианитов и назареев. Это был первый раскол в христианстве. То есть практически сразу же, вот через несколько лет после начала. Сначала вопрос этот не был острым, так как в Палестине христиане из иудеев по установившемуся обычаю исполняли закон Моисеев и принимали обрезание. Эти первые десятилетия светские историки называют временем иудео-христианства, когда новозаветная церковь еще существовала внутри ветхозаветной. Христиане посещали Иерусалимский храм, ну и тому подобное. Иудейская война 66-70 годов положила конец этому симбиозу. Эта война, как мы помним, началась с восстания иерусалимских националистов против римской власти. Нерон направил на усмирение провинции Веспасиана и Тита. В итоге Иерусалим был полностью разрушен, а храм сожжен. Христиане, предупрежденные откровением, отказались сражаться за иудейское царство и заранее удалились из обреченного города. Ну, мы все это с вами проходили. В церковной же истории такой период, как иудео-христианство, отрицается. Напротив, утверждается, что с самого зарождения христианства иудеи стали резкими противниками и гонителями его. Ну, о гонениях их на апостолов и первых христиан немало сообщается в новозаветной книге «Деяния апостольских». Ну, уже немножко относительно более позднего времени, в 132 году в Палестине вспыхнуло восстание под началом Симона Бар-Кохбы, тоже мы с вами проходили. Еврейский религиозный лидер Рабби Акива провозгласил его мессией, и по рекомендации того же Рабби Акива Бар-Кохба убивал христиан-евреев. После прихода к власти в Римской империи первого императора-христианина святого Константина Великого эти напряженные отношения нашли новые выражения, хотя многие меры христиан-императоров, которые иудейские историки традиционно представляют как гонения на иудаизм, преследовали цель просто защитить христиан от иудеев. Значит, напомним, что, естественно, мы помним, что самыми первыми христианами были евреи, и для них новая вера была преемственной по отношению к старой. Они помнили, их Господь сам сказал, что его цель – исполнить, а не нарушить закон и пророков. С самых первых глав книги «Деяния апостолов» мы видим несколько идеализированную картину христианской общины, которая продолжала следовать Писанию, богослужению и правилам иудейской религиозной жизни. До иудейской войны главной признавалась всеми община церковь в Иерусалиме, главой которой был Иаков, который, как брат Господа, был непререкаемым авторитетом, апостол Иаков, который, как брат Господа, был непререкаемым авторитетом. Члены этой церкви, следом за ним, отказывались признавать фундаментальный разрыв между своей прежней жизнью и своим новым статусом. Конечно, они понимали, что наступило нечто новое. Ну, не совершенно новое, а заново восстановленное и исполненное. Во втором веке один из первых отцов церкви, Ириней, ведущий богослов и апологет, называл Иерусалимскую церковь церковью, от которой всякая церковь брала свое начало, столицей граждан Нового Завета. Но вообще сочинения Иринеев способствовали формированию учения раннего христианства. Мы о нем потом еще будем говорить, когда ко второму веку перейдем. Так вот, значит, вот эти назареи, то есть иудействующие, даже после падения Иерусалима в 70-м году сохраняли преемственность с иудаизмом. Они хотели соблюдать заповеди, данные Моисеем, и в то же время избрали жизнь с христианами и верными. Но именно в период до 70-го года противоречия с иудейской мыслью отразились и в возникающем христианском богословии. Партия, возглавляемая Иаковом, имела много сходства с палестинским иудаизмом, тогда как миссионерская партия, которую со временем стали разделять с Павлом, а также христианские апологеты II века, обнаруживали определенные родственные черты с иудейской мыслью эллинистической диаспоры. Тоже мы потом об этом будем говорить более подробно. Еще более важным является конфликт между эллинистическими евреями и эллинистическими иудео-христианами по вопросу о преемственности христианства по отношению к иудаизму. После 70-го года этот конфликт сказался на отношениях между христианской и иудейской мыслью повсюду. Вопрос о степени и объеме преемственности вызвал полемику между Петром и Павлом, и эта полемика продолжала нарушать спокойствие в церкви. Были выработаны различные практические решения, касающиеся обрядов и питания, но это не открыло пути к последовательному ответу на богословский вопрос: «Что нового в Новом Завете?». Различие между ответом, который был дан в Деяниях со значительными разночтениями, и тем, как на этот вопрос отвечает Павел в послании к Галатам, как бы их ни интерпретировать, свидетельствует о продолжающихся трудностях, с которыми сталкивалась церковь. С обеих сторон лидерами были христиане еврейского происхождения, и, несмотря на разницу в ответах, вопрос о преемственности между иудаизмом и христианством глубоко затрагивал их лично. Это противостояние по вопросу об авторитете Ветхого Завета и о природе преемственности между иудаизмом и христианством было самой ранней формой поиска предания, поиска, который в других формах возобновлялся на протяжении всей истории христианства. И мы об этом тоже еще потом поговорим. После разрушения Иерусалима наиболее христианизированными были восточные провинции Римской империи. Хотя значение церковного центра переходит к столице империи Риму. В Риме, как мы знаем, были замучены апостолы, казнены апостолы Петр и Павел. С правления Нерона начинаются гонения на христиан со стороны римских императоров. Последний апостол Иоанн Богослов умирает около 100-го года, и с ним заканчивается апостольский век. Как происходило формирование и шло распространение христианского учения в первом веке? Ну, как мы знаем, Иисус не оставил после себя какого-либо разработанного учения, не облёк его в письменную форму. Это просто не входило в его задачу. Он нигде не говорил об устройстве жизни в этом мире. Он говорил: «В доме отца моего обителей много». Он указывал людям путь туда. И все его поучения учат именно тому, что нужно сделать, чтобы закончить все свои дела здесь, в этом мире. Он учил этому и апостолов, и учеников, и им заповедовал учить этому других людей. При этом он указывал путь всей своей жизнью. И христианство совершенно не случайно называют религией конца света. И не случайно в канон был включен апокалипсис апостола Иоанна. Но пророчество о конце света есть практически во всех религиях. И в иудаизме, и в зороастризме, и в исламе, и в более мелких религиях. И у всех есть свое описание грядущего апокалипсиса, грядущего конца света. Но время его наступления относится к отдаленному будущему. Иисус же говорил, что конец света уже наступает, и прямо призывал как можно скорее расставаться с физическим планом. Аналогичные идеи содержатся и в проповедях Будды, между прочим. Буддизм тоже религия конца света. Будда тоже призывал, значит, жизнь есть страдания, чтобы избавиться от страдания, надо, собственно говоря, с этой жизнью заканчивать насовсем. Ну и, кстати говоря, на основании именно этой концепции христианские теологи и моралисты, как поздней античности раннего средневековья, пренебрегали телом как сосудом зла и темницей, в которой временно заключена душа. То есть здесь на этом свете делать уже нечего, надо сделать все для того, чтобы отсюда уйти. Ну и поэтому в самом раннем христианстве, живущем в ожидании скорого конца света, не было особой необходимости в подробной разработке вероучения и в его записи. Собственно говоря, какой смысл, когда все равно скоро уже, сейчас мы тут разберемся, а потом уже, собственно, уже и не нужно будет. Так что написанию христианских сочинений предшествовала длительная устная традиция. Даже когда появились первые записи поучений, устная проповедь играла весьма важную, если не основную роль. Ну и само слово «Евангелие», в переводе означает «благая весть», не имело для христиан первоначально значения писанного произведения. В посланиях Павла это слово явно употребляется в значении устной проповеди о новом учении или проповеди самого учения. Ну, например, в послании к Галатам он пишет «Евангелие, которое я благовествовал». Ожидание скорого конца света, устно-вероучительная деятельность бродячих проповедников, вот пророков и апостолов, о которых мы уже много говорили, отсутствие единого вероучительного центра, каким была, например, кумранская община для живущих в разных местах ессеев, все эти особенности раннего христианства обусловили относительно позднюю запись христианских поучений и преданий. По-видимому, первыми записями в христианских общинах были сборники цитат из Ветхого Завета, где речь шла о приходе Мессии. Сравнительно рано появляются послания проповедников тем общинам, которые они в данный момент не могут посетить. К таким посланиям относятся послания Павла, апостола Павла. Самые ранние из них могли быть написаны в начале второй половины первого века. Вот к таким наиболее ранним подлинным посланиям Павла обычно относят послания к римлянам, оба послания к коринфянам, послание к галатам, послание к филиппийцам, послание к фессалоникийцам, послание к Филимону. Они были созданы еще до Первой Иудейской войны. Пожалуй, одним из первых христианских сочинений, предназначенных для чтения, было «Откровение, апокалипсис Иоанна». Евангелие, содержащее биографические сведения о Христе, начали создаваться с конца первого века. В тех Евангелиях, которые дошли до нас полностью или во фрагментах, в составе Нового Завета, в цитатах христианских писателей или в рукописях, обнаруженных учеными-археологами, больше всего их в Египте обнаружили, содержится обработка устной традиции и записи речений Иисуса. Многое в этих произведениях совпадает, но есть и существенные расхождения. Ну, например, согласно писаниям одной из наиболее ранних христианских групп, эвианитов, о которых я уже упоминала, чье учение и название восходят к кумранской общине, Иисус считался человеком, сыном Иосифа и Марии. Слова и поступки Иисуса Христа далеко не всегда сразу же, то есть вот непосредственно записывались его учениками и последователями. Так, по свидетельству христианского писателя Папия, жившего в первой половине II века, апостол Матфей записал некоторые поучения Иисуса по-еврейски, ну, имеется в виду арамейский язык, а другие уже как могли, потом перевели их на греческий. То есть тут уже могли быть просто и при записи могли быть неточности, при переводе. Но именно эти записи, так называемые логии, легли в основу двух канонических Евангелий – от Луки и от Матфея. Обычно же поучения запоминались и передавались из уст в уста. Ну, естественно, и те, кто запоминал, и те, кто передавал, пропускали информацию через призму своего сознания. Записи появились значительно позднее. Так что примерно около полувека христианство распространялось прежде всего благодаря устным проповедям и рассказам. Значит, эти проповеди и рассказы исходили от апостолов и ближайших учеников, которые видели и слышали Иисуса Христа, принимали непосредственное участие в событиях Его жизни, а потом получили дар Святого Духа. Они рассказывали о Его жизни и смерти, о чудесах, которые Он совершал, о Его заповедях. Потом появился второй, третий и так далее круг распространителей, которые слышали и передавали дальше. Это, так сказать, производное знание уже несло на себе определенную окраску в зависимости от того, кто были эти люди, в какой среде, в социальной, этнической, конфессиональной это распространение происходило. Так что здесь опять же вот возникали разночтения, искажения, оттенки разнообразные появлялись. Вот в церковной традиции существует такая категория, такое понятие, как апостольские мужи. Апостольские мужи. Значит, время первого христианства, то есть первый, второй век, отмечено деятельностью так называемых мужей апостольских. Это первохристианские писатели, бывшие учениками самих апостолов, то есть первое производное. К числу наиболее известных из них относят священномученика Игнатия Богоносца, осужденного на смерть во время гонения императора Трояна, и священномученика Поликарпа Смирнского, который был сожжен на костре в гонении императора Марка Аврелия. На Западе начальный этап церкви был связан с двумя главными культурными центрами Европы – Афинами и Римом. Наиболее известными апостольскими мужами Западной церкви считаются священномученик Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла, первый епископ города Афин, которому приписывается несколько писем и трактатов по христианской мистике, так называемой Ареопагитике, и выдающийся проповедник Святой Климент, епископ римский, и сочинение которого сохранилось только его послание к коринфянам. По преданию, в 95 году Дионисий Ареопагит был послан святым Климентом во главе миссии на проповедь в Галлию, где и погиб в гонении Домициана около 98 года. Сам святой Климент был сослан императором Трояном в каменоломни Инкермана в Крым и около 101 года утоплен. Вот, значит, теперь вот, значит, такая очень важная тема. Какие учения в древности считались наиболее авторитетными? Каков был критерий авторитетности учения того или иного? Ну и, соответственно, насколько люди принимали, охотно принимали то или иное учение? Вот признаком авторитетности, критерием авторитетности считалась древность учения. Чем учение древнее, тем оно считалось более авторитетным. В письме к филадельфийцам, которое христианская традиция приписывает перу епископа Игнатия, который я как раз уже упоминала во втором веке, автор пишет о том, что некоторые христиане говорят ему: «Если я не найду этого в древности, я не поверю в Евангелие. А когда я говорю, что это действительно написано в наших древних писаниях, они отвечают: это нужно доказать». Ну и судя по словам Игнатия, вопрос об авторитетности писаний стоял очень остро. Причем особо почиталась сама древность традиции, лежащая в их основе. Ну и в восприятии людей того времени мудрость того или иного учения, ценность той или иной традиции во многом определялась ее древностью. Значит, вот в связи с этим, значит, вот какие существовали, собственно говоря, вот традиции, которые считались наполненными премудростью. В империи Александра Македонского, а затем в Древнеримской империи сосуществовало несколько культур, которые соревновались между собой в древности и, соответственно, в мудрости. Так, около 270 года до нашей эры, вавилонский халдейский жрец Берос написал историю своего отечества. Византийский хронограф Георгий Синкел, 8-9 век, писал о цели этого сочинения. Он хотел прославить халдейский народ и доказать, что этот народ самый древний. Так вот, значит, этот Берос, который был жрецом бога Бела, но этот бог впоследствии был отождествлен с Зевсом, представлял местную интеллектуальную элиту, поскольку мог читать древние клинописные тексты, уже непонятные большинству его соотечественников. В клинописных хрониках содержалась история последних 150 тысяч лет. Временной промежуток от появления первых людей до потопа, а потоп, как мы помним, подробно был описан в Гильгамеше, а потом и в книге «Бытия» уже это другая версия потопа. Так вот, временной промежуток появления от появления первых людей до потопа оценивался в 432 тысячи лет. Ну, при этом, разумеется, первые люди появились в Междуречье. Берос писал о том, с чего началась история человеческого общества, и излагал последовательную историю Вавилона как страны, где вообще брала начало история человечества. Но, кроме этого, он видел основную премудрость в знании астрологии, ибо именно звезды, согласно этой премудрости, правят миром и способны объяснить, как устроен мир. Кто бы спорил. Этой своей науке жрец бога Бела Берос стал обучать греков, которые с точки зрения вавилонян были совсем молодым народом, не имели такой длинной истории и, следовательно, такой премудрости. Плиний Старший в своей естественной истории, ну, значит, Плиний Старший – это наш уже римский писатель, естественную историю он составил примерно в 77 году, и это была энциклопедия природных и искусственных предметов и явлений, и эта энциклопедия, естественная история, послужила прообразом всех последующих европейских энциклопедий и в плане объема, и в плане цитирования авторов тех или иных утверждений и наличия указателей содержания. Плиний Старший. Значит, Плиний Старший в своей естественной истории сообщает, что афиняне, будучи в восторге от божественных предсказаний Бероса, поставили ему на острове Кос статую с позолоченным языком. Значит, это у нас, значит, вавилонская премудрость, древности премудрость. Египет не остался в стороне. Древнеегипетский жрец и историк Манефон, живший во времена правления в Египте эллинистической династии Птолемеев, в конце IV, первой половине III века до нашей эры, также написал на греческом языке на основе иероглифических хроник историю, совершенно аналогичную сочинению Бероса. И снова подчеркивается превосходство египетской премудрости над греческой именно в силу ее древности. Ну, другим народам было трудно конкурировать с высокообразованными представителями этих древнейших культур, хотя и финикийцы претендовали на древность. Ну и, естественно, в своей непревзойденной древности и мудрости были убеждены представители гораздо менее значительного в те времена народа – евреи. Причем именно еврейская древняя история и премудрость лучше всех остальных сохранилась и дошла до наших дней. Иосиф Флавий, автор трактатов «Иудейские древности» и «О древности иудейского народа», конкретно увязывает древность своей истории с премудростью. Причем премудрость в очень пространном изложении Иосифа по сути может быть сведена к краткой формуле, данной еще в притчах Соломоновых. Начало премудрости – страх Господень. Только боящийся Бога народ может жить правильно. Не по звездам, подобно вавилонянам, а по Слову Божию. Именно в этом премудрость, наука и искусство одновременно еврейского народа. И священная книга евреев, Тора, есть подтверждение сразу и древности этого народа, и его умения правильно жить, то есть его премудрости. Вот так считал Иосиф Флавий. Ну и, по-видимому, не он один. Но вернемся к вопросу о христианском вероучении. Уже в первые века христианские мыслители начали проводить различия между наставлением, цель которого в том, чтобы возвестить слово о Христе и открыть тайну о нем, цитата, и наставлением, цель которого – изложить путь нравственного исправления. Это различие, по крайней мере, частично подсказывал сам Новый Завет. Так у апостола Павла и в послании к римлянам, и в послании к ефесянам сначала идут догматические поучения, определяемые как поучения, содержащие рассказ о пришествии Христа и свидетельствующие о благословениях, которые Он даровал нам своим пришествием, а затем нравственные наставления. Значит, ну, вот заметим, что все, что говорили, слышали, видели, понимали апостолы, и уж тем более остальные ученики, даже после того, как на них сошла благодать Святого Духа, они это воспринимали через призму собственных тел, эфирного, астрального, тонического. Вы теперь о телах знаете больше, чем знали раньше. Так что вот поэтому. Вот. И мы понимаем, что эти тела не могли трансформироваться мгновенно. Даже при том, что на них сошла благодать, все равно это очень длительный процесс. Хотя, конечно, апостолы, ну и ближайшие ученики были людьми, ну, как бы, кстати, я говорю, специальными, особыми людьми. Все равно они не могли не привносить в то, что говорили и чему учили, своего понимания. То есть так или иначе это преломлялось. Они и сами знали о своем несовершенстве. В первом послании апостола Павла к Коринфянам он пишет: «Теперь мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». И еще в другом месте он пишет: «Теперь мы видим как бы сквозь мутное стекло гадательно». Ну, вот, значит, апостол Павел это понимал, но, к сожалению, потом многие высказывания того же Павла в христианском вероучении превратились в догмат, то есть в непреложную истину, которой нельзя было сомневаться. Ну, вот просто я приведу самый такой вот очевидный пример того, что заведомо совершенно привносилось тем же самым апостолом Павлом от себя. Апостол Павел писал о женщинах. «Пусть женщины, находясь в церкви, хранят спокойствие. Они должны занимать не самое видное место. Если они хотят о чем-то узнать, пусть об этом спросят мужа дома, ибо позор для женщины говорить в церкви. Пусть будет голова мужчины в церкви непокрытой, ибо он – образ Божий, и на нем отражается слава Божия, в то время как слава мужа отражается на жене. Ибо не муж был сделан из жены, а жена из мужа, и не мужчина был создан для женщины, но женщина для мужчины. Поэтому и должна она носить покрывало на своей голове, ибо это символ покорности». Ну, то есть, вот, значит, женщина создана из ребра, Ева создана из ребра Адама. Вот, вот. Поэтому, вот, значит, женщина создана из мужа, из мужчины. Вот. Вот. Ну, это, собственно говоря, совершенно очевидно, что это иудейский и греческий взгляд на женщину. Женщина должна быть скромная. Ну, кстати говоря, это был взгляд уже не римский. У римлян в это время уже женщины вели себя очень свободно, как мы знаем, в общем, много себе позволяли, даже лишнее. Поэтому возможно, что у Павла еще такое, значит, отношение к женщинам было именно как вот реакция на такое слишком свободное поведение римских женщин, поскольку он это сам наблюдал. Вот. Но, значит, мы с вами говорили о том, как Иисус относился к женщинам. Я специально этому посвятил половину лекции, и почувствуйте разницу. Совершенно ничего похожего никогда вообще. При этом женщины в христианских общинах ранних христианских общинах могли достигать видного положения. То есть никто им не препятствовал. Ну, правда, при исполнении второстепенных ролей, но все равно, то есть роль женщин в христианских общинах была достаточно значительная. И никто их там никак не притеснял, не угнетал. Но вот апостол Павел вот такой вот писал такую вещь. Вот. Ну, как я уже сказал, что возможно, что значит, это была просто реакция его на вседозволенность, в которую некоторые римские женщины обратили свою свободу, поэтому значит, женские волосы считались особенно соблазнительными, поэтому женщина должна была, значит, волосы покрывать. Ну вот до сих пор, не дай бог, войти в церковь православную женщине с непокрытой головой, тут же сбегутся все бабульки и всячески тебя, значит, там отругают. Вот. Так что вот, пожалуйста, один из примеров с такой вот то, что лежит на поверхности. Так, значит, ну, мы с вами в лекциях того предыдущего курса говорили о том, какую роль сыграл апостол Павел в формировании христианской церкви как организации. Теперь посмотрим, какова его роль в создании вероучения. Ну, я говорила, что он лично обошел с проповедями множество различных мест, прошел 30 тысяч километров, значит, не поленились, историки подсчитали. Значит, он везде основывал новые общины или проповедовал уже бывших, вступал в дискуссии с представителями других религий и других направлений раннего христианства. Он написал множество посланий разным общинам, причем многие были написаны очень рано. Его авторитет был, да и, собственно говоря, остается огромным. И значительная часть вероучения христианского, особенно в том, что касается нравственных вопросов, основана именно на его посланиях. Значит, но существовало несколько отличий Павла от других апостолов. Значит, во-первых, он стал апостолом позднее всех. Он был младше всех апостолов по возрасту. Но и самое главное, он не видел Иисуса Христа при его жизни. Значит, он был самым образованным из всех. Причем он имел и классическое, так сказать, высшее иудейское образование, и образование греко-римское. Поэтому мог обращаться на равных и к иудеям, и к язычникам. Именно он написал наибольшее число посланий, разъясняя особенности учения Христа, и многие положения христианской церкви основаны именно на его посланиях. И именно особенности его характера и мировосприятия наложили отпечаток на все, что он писал, говорил и делал. Ну вот, совершенно, на мой взгляд, точную и замечательную характеристику дал Даниил Андреев. Я просто процитирую, не буду уже как-то это все, значит, изменять, значит, это. Как Даниил Андреев характеризует апостола Павла? Высокообразованная и глубоко искренняя в своем порывании к Христу волевая личность, в которой еврейская навязчивость и агрессивная еврейская суровость сочетаются с рассудочно-правовым сознанием римского гражданина. То есть, ну, лучше не скажешь, да? Дальше, значит, Даниил Андреев пишет. Апостол развертывает громадную, широчайшую организационную деятельность, цементируя разрозненные общины строгими уставами, неукоснительным единоначалием и даже страхом, так как опасность быть выброшенным в случае ослушания из лона церкви порождала именно духовный страх. То обстоятельство, что апостол Павел никогда не встречал Иисуса Христа при его жизни и был, следовательно, лишен всего того благодатного, что исходило непосредственно от Иисуса, это обстоятельство не менее многозначительно, чем и другое, то, что Павел не испытал, как остальные апостолы, схождения Святого Духа во время Пятидесятницы. И однако остальные апостолы как бы отодвигаются на второй план. Каждый из них сужает свою деятельность до локальных задач, до создавания христианских общин в той или другой стране. А лишенный благодати Павел постепенно оказывается центральной фигурой, возвышающейся над всеми общинами, всех их объединяющей и всем им диктующий то, что ему кажется продолжением Христова дела. Значит, ну, если говорить нашим языком, добавок к этому ко всему, в отличие от остальных апостолов, Павел был человеком эгрегориальным. Причем он был плотно включен в оба эгрегора, и в еврейский, и в римский. Остальные апостолы были людьми абсолютно не эгрегориальными. Ну, мы с вами об этом тоже говорили в прошлом курсе. Значит, и я тогда говорила, собственно говоря, это вот было видно, что в задачу Павла, и помимо всего прочего, входило проведение новой эгрегориальной субстанции, которая бы скрепляла материал новой христианской метакультуры. Вот, а демиургический ток новой христианской метакультуры уже прошел через Иисуса и апостолов, и, собственно говоря, продолжал идти, и основным держателем оси этого тока в дальнейшем стал апостол Петр. Так вот, значит, новая эгрегориальная субстанция проходила через Павла, ну, поскольку он был способен ее проводить, единственный из всех апостолов был, ну, собственно, за это его апостолы, по-видимому, и, в конце концов, сделали. Значит, эта эгрегориальная субстанция проходила через Павла, и при этом она, естественно, вступала в реакцию с тем эгрегориальным материалом обоих эгрегоров, в которые он был включен. Потому что и в его кармическом массиве, и в его эфирном теле сохранялись не до конца изжитые следы старой эгрегориальности. И все это было привнесено в материал эгрегора строящейся христианской церкви. Ну, а какие инвальтации нижних зон шли через еврейские и римские эгрегоры, мы хорошо знаем. Мы это все с вами тоже проходили. Ну, вот опять же, значит, цитата из Даниила Андреева. «Семитическая религиозная исключительность, греческий духовный сепаратизм, римская безжалостность и жажда политической гегемонии во что бы то ни стало». А в сознании апостола Павла присутствовали, а подчас и доминировали, и иудейские, и греко-римские ментальные установки. Все это наложило отпечаток на характер и содержание его проповедей. Но тем не менее, опять же цитирую Даниила Андреева, при всех искажениях, вызванных в христианстве духовной ограниченностью человеческих тысяч его создававших, христианская церковь, а позднее церкви, являла собой устье могучего духовного потока, изливавшегося с планетарных высот. Вот. Ну, на следующих занятиях мы с вами поговорим подробнее о том, как строилась христианская метакультура, вот именно в первом веке, как это начиналось, как это происходило, что откуда бралось. Ну, вот пока я вам как-то дала такой вот материал, первоначальный информационный, по сути дела, в основном информационный материал. Вот, значит, и медитация у нас сегодня будет на четвертого мастера. Это как бы вот медитация, предваряющая весь наш дальнейший вот курс, вот эти два месяца, чем мы будем заниматься. И в этом курсе мы рассмотрим все стадии вынашивания христианского вероучения, как зарождались его первые идеи, первые концепции, в каких формах они выражались, какие идеи и концепции, так сказать, привлекались с разных сторон, как происходило их взаимодействие, как новое учение защищало себя и набирало внутреннюю силу, какие творческие потенции оно в себе несло и как эти потенции реализовывало, и, наконец, как это учение родилось, ну, точнее, как оно рождалось оно долго и мучительно. Это что касается качества четвертой зоны. Качество двадцатой зоны для нас также имеет принципиальное значение. Прежде всего потому, что рождение нового учения открывало человечеству новые горизонты познания, новые сферы опыта и деятельности, как на физическом, так и на тонком плане. Ну и, кроме того, эгрегориальная метакультурная сторона вопроса тоже нам очень интересно. Вот поэтому медитация будет на четвертого мастера, на четвертую и двадцатую зону. Как раз очень удачно Вера Валентиновна на последнем занятии провела медитацию с большим трудом. Медитация была трудная, но очень успешная, на мой взгляд, тем не менее. Поэтому нам сегодня, ну, я не знаю, не знаю, будет ли нам легче, вряд ли, потому что мы немножко другие возьмем аспекты. Но, тем не менее, вот мы, к сожалению, очень редко на эти зоны медитируем, как-то они у нас вот все время остаются в стороне. Вот, и вообще мало мы про них знаем, про их глубинную суть, этих качеств. Ну, вот, может быть, как раз что-то такое нам станет понятнее в дальнейшем. Так, ну, начнем мы с четвертой зоны. И возьмем мы ее снизу. Потому что сверху, я боюсь, просто мы ее не одолеем сначала. Так, семерка. Семерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Шестерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Пятерка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Четверка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Тройка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Двойка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Единица. Эрео, ло, ао, хева, геа. Так, ну, сейчас придется 20-ю брать сверху. Так, она ложится хорошо у нас. Так, единица. Единица. Тулпу эсо дана лот оун. Двойка. Тулпу эсо дана лот оун. Тройка. Тулпу эсо дана лот оун. Четверка. Тулпу эсо дана лот оун. Пятерка. Тулпу эсо дана лот оун. Шестерка. Тулпу эсо дана лот оун. Семерка. Тулпу эсо дана лот оун. Теперь 20-ю зону снизу. Семерка. Тулпу эсо дана лот оун. шестерка, тлпу, эсо, дана, лот, оун. Пятерка, тлпу, эсо, дана, лот, оун. Четверка, тлпу, эсо, дана, лот, оун. Тройка, тлпу, эсо, дана, лот, оун. Двойка, тлпу, эсо, дана, лот, оун. Единица, тлпу, эсо, дана, лот, оун. Так, и теперь четвертая зона сверху вниз. Единица. Эрео, ло, ао, хева, геа. Двойка. Эрео, ло, ао, хева, геа. Тройка, тлпу, ло, ао, хева, геа. Четверка, тлпу, ло, ао, хева, геа. Пятерка, эрео, ло, ао, хева, геа. Шестерка, эрео, ло, ао, хева, геа. Семерка, эрео, ло, ао, хева, геа. Новый пранический поток, ступни. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Вот сейчас идут совершенно новые для многих из вас составляющие пранического потока, поэтому они будут долго усваиваться, впитываться, но очень важные, очень нужные. Потому что мы и четвертого мастера взяли в совершенно новом для многих ракурс, хотя для некоторых оказалось знакомо, некоторые очень хорошо как раз вписались. Так, пранический поток, продолжаем. Колени. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Так, хорошо. Бедра, литан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Шестерка. Литан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. семерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. И единица, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ну, медитация у нас с вами прошла, на удивление, легко, но это связано не с тем, что вот вы все достигли такого большого совершенства в этих качествах, а с тем, что просто, как мне показалось, лично никого из вас это не задевало. Это прошло так, ну, так свободно прошло, как ни за что не зацепилось нигде. Поэтому так все провели, спокойно, так достаточно отвлеченно эти энергии. Ну, я думаю, что дальше... Мы еще к этой медитации вернемся, мы еще будем с четвертым мастером работать обязательно, но просто в дальнейшем уже, сейчас мы так как бы такой предварительный заезд у нас такой с вами был, вот, дальше будет сложнее, даже с этими токами, с этими энергиями, вот. Ну, а на сегодня все, сегодня мы, так сказать, взяли некоторый такой разбег, но дальше уже будем более конкретно и сложнее будет.